не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Верю, не верю. А у нас в нашей виртуальной студии Сергей Лукьянов, пастор церкви Новый Завет. Я тебя, Сергей, бесконечно приветствую.
Спасибо большое.
Да, будем говорить сегодня на интересную тему, друзья, 10 правил свободы, а именно о том, почему Бог все-таки это не тюрьма, это не каторга, это не то, что нас ограничивает, это не то, что делает нас рабами, хотя мы и зовемся рабами, это не то, что делает нас безропотными овцами, хотя и мы зовемся овцами, по большому-то счету в Писании так и есть, да, но почему те правила, которые Бог нам предоставил в Писании, это на самом-то деле большой шаг к свободе. Об этом мы будем говорить с человеком, который об этом очень много знает. Сергей Лукьянов, еще раз тебя приветствую. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, ну и комментируйте ваше мнение по этому поводу. Очень важно, почему Бог — это свобода, а не рабство. Или наоборот, если вы считаете, что это рабство, то, пожалуйста, в комментариях пишите, обосновывайте, а мы на эту тему с вами поговорим. Ну, Сереж, мне кажется, что это такая революционная идея для многих людей, которые не ходят в церковь, и даже и для многих верующих, на самом-то деле, людей, это такая революционная идея. Почему Бог — это не ограничение, это не то, что нас сковывает, а то, что на самом-то деле дает нам свободу. И давай для начала немножко с тобой поговорим о, в общем об этой теме, да, почему такая идея появилась, что это рабство, религия — это рабство, и почему религия — это не рабство на самом-то деле.
Ну, все зависит от интерпретации. Ну, во-первых, всем привет, всем слушателям, и спасибо за то, что пригласили поразмышлять на эту тему. И в первую очередь я хотел бы сразу отметить, что взгляд на религию можно поделить как бы на два таких направления. Первое — это позитивный взгляд на религию, потому что религия в целом, если говорить в общем об этом понятии, то религия всегда ведала тем, чтобы структурировать общество, и эта структурированность, она как раз-таки дает, ну, с одной стороны, мы соприкасаемся с какими-то ограничениями в религиозном мышлении, там какие-то табу, ограничения, что-то можно, что-то нельзя, вот право, вот лево, вот вверх, вот вниз. А с другой стороны, впоследствии, это послевкусие, люди на самом деле испытывают свободу, потому что, оказывается, если соблюдать какие-то правила, у человека, ну, я не знаю, начиная с физического здоровья, улучшается самочувствие. Или если он отказывается от беспорядочных сексуальных связей, что сегодня является нормой, то впоследствии это может оказать влияние как на его здоровье, так и на здоровье его ближних, его семью, его детей, его близких. Ну, люди, не все люди видят дальше 5 метров, условно выражаясь. А как раз-таки ограничения религиозные, если говорить о Божьих заповедях, они помогают человеку заглянуть в будущее, если он, есть такой термин, открыт потенциал. То есть такие ограничения открывают позитивный, положительный потенциал будущего человека. И когда он способен разглядеть вот такие перспективы, конечно, это является мотивацией. И взгляд человека на религию меняется на положительный. То есть, ага, оказывается, в этом есть массу плюсов. И не зря наши предки все были практически религиозны. Я сейчас не говорю про какую-то конкретную религию. А если говорить о христианстве, именно о 10 правилах свободы, то, мне кажется, наступил момент в наш период хаоса, который сейчас происходит на международном уровне. Я сейчас говорю не о каких-то просто законах, а именно вот о морально-нравственных законах, правилах, то они, мне кажется, востребованы как никогда.
Я могу ошибаться, но, по-моему, Корнелиус Ван Тил говорил о том, что христианское богословие, христианская религия — это самый рациональный взгляд на жизнь в нашем обществе. Да, по-моему, Корнелиус Ван Тил говорил. Почему это понимаешь ты? Почему это понимал Корнелиус? Там, я, предположим, понимаю чуть-чуть, да, я надеюсь, что после общения с тобой пойму еще лучше. Но почему вот этот взгляд на христианскую религию не понимают очень многие христиане, все равно продолжают, и тем более уж не воцерковленные люди, да? Воспринимая христианство как именно то, что их сковывает и мешает им самореализовываться, мешает их свободе, внутреннему вот этому творческому какому-то порыву. Почему такой взгляд на христианство возникает и, ну, и культивируется в обществе, на твой взгляд?
Ну, тут, наверное, на мой взгляд, здесь несколько причин возникновения такого взгляда. Во-первых, наверное, это связано непосредственно с самой церковью. По всей видимости, где-то кто-то когда-то экспортировал именно вот такой взгляд, негативный, что должествование, ты должен и все, и никаких разговоров. И, наверное, это я бы, наверное, в первую очередь адресовал бы это к церквям, которые подобного рода отношения экспортируют в внешний мир. И, конечно, люди смотрят на таких вот чудаков, которые все время вечно все запрещают, все нельзя, жизнь Богом несчастна, и она обязательно сопряжена с каким-то самоунижением, то, естественно, понятно, почему возник такой взгляд. Это первое. Второе, наверное, все-таки это какие-то глобальные изменения, которые имели место, начиная с периода просвещения, модернизм, потом постмодернизм, mm-hmm. сейчас уже говорят о метамодернизме. То есть это, знаете, как синяки, как синяк, который расплывается разными цветами, переливается разными цветами со временем. И, наверное, это все-таки кризис общества, которое отказалось от иудео-христианских ценностей и отправилось в поиски нового счастья. И, конечно, на этой волне они очень сильно обесценивают вот то наследие, которое дает христианство, и вообще иудео-христианские ценности, которые, в принципе, сформировали цивилизованное общество, если говорить о Европе, mm-hmm. если говорить о Западе, если говорить о нашей культуре, православной, там, католической, протестантской. Это все иудео-христианские ценности. Именно они сформировали нас запрос на свободу, на индивидуальность, на правосудие, на справедливость, на какую-то структурированность. И вот на этой волне люди разочаровались, по всей видимости. Но успевшие разочароваться, они еще не успели, на мой взгляд, найти какие-то новые точки опоры. Но попытки предпринимаются. Например, такое понятие, как новая этика или новая мораль. Mm-hmm. Опять-таки, все-таки этика, понятие этики, запрос на этику, мораль, какие-то стандарты существуют. Уйти от правил невозможно. Если отказываешься от одних правил, то вынуждены люди придумывать новые правила. И это как раз-таки, на мой взгляд, открывает вот эту базовую, глубинную, духовную потребность в каждом человеке, запрос на порядок. Вот мне нравятся слова одного философа французского, или как это сейчас, фемитивы, да, философка Симона Вейль. Она сказала так, что первое из потребностей души та, которая теснее всех соприкасается с ее внешней судьбой – порядок. Mm-hmm. Вот это вот, я с ней абсолютно здесь согласен, и в этом и заключаются духовные искания любого человека – структурировать хаос, навести порядок у себя в голове, навести порядок у себя в жизни, навести порядок в своей среде обитания и, конечно, навести порядок в обществе, то есть именно вот с позитивным таким зарядом. Mm-hmm. Для того, чтобы порядок навести, нужны правила, нужна структура.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в описании к этой трансляции есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, не избегайте этой ссылки. Не только лайками, репостами, комментариями нас поддерживайте, но и этим, поскольку, к сожалению или к счастью, мы именно благодаря этому, вашей финансовой поддержке, и можем делать эти трансляции. И каждого из вас, кто нас поддерживает любым способом, не только финансовым, мы считаем нашими соработниками. И именно благодаря вам эти эфиры и существуют. Это, кстати говоря, был, Сереж, мой следующий вопрос такой по поводу правил и порядка, да. Смотри, даже самый анархический анархист или какой-то там, не знаю, нигилист, который отрицает все там, да, и вся, борется со всеми этими порядками, на самом-то деле все равно он нуждается в каких-то правилах, да, и он их даже проговаривает иногда. Но почему же, на твой взгляд, опять же, тот же самый анархист, который отрицает одно правило, сказанное тобой как человеком, нет, принимает, вернее, правило какое-то, сказанное тобой как человеком, отрицает то же самое правило, которое, допустим, он прочитал в Священном Писании. Вот ровно то же самое, да, допустим, не кради, да, сказанное Уголовным mm-hmm. кодексом, он принимает, не кради, сказанное Богом или пастором церкви, в частности, тобой, пастором Сергеем Улкьяновым, предположим, церковного заряда, да, он отрицает. Почему?
Ну, наверное, я бы сказал, что это вопрос каких-то личных предпочтений. Как ты уже сказал, и я еще раз подчеркну, правила есть везде и всегда. Даже тот же самый анархизм, если в него вникнуть, есть такое обывательское мнение, что анархизм – это как бы это сторонники какого-то беспорядка.
Да.
Ну, на самом-то деле нет. Там тоже есть свои принципы, там тоже есть свои какие-то правила, есть свои какие-то точки опоры, на которых строится эта позиция. Если мне память не изменяет, анархизм по большей части был связан, ну, по крайней мере, в контексте монархии, что вся власть сосредоточена в одних руках, то они как раз-таки противопоставляли себя именно этому строю. Ну, мои знания здесь ограничены. И даже здесь мы понимаем, что, ага, значит, если они противопоставляют свою систему, и одной системе ценностей противостоят, значит, у них есть своя какая-то система ценностей. Поэтому человек без правил не может, начиная с борта самолета, там, потом продолжая в общественном транспорте, в общественных местах, в конце концов, правила дорожного движения, правила гигиены, правила общежития, совместной жизни людей там, в одном пространстве. Я уже молчу про конституции, законы, и я хочу сказать, что даже у атеистов есть свои, как Кевин Деянг отмечал в своей книге «10 заповедей», у них тоже есть свои 10 заповедей. Mm-hmm. И я даже сейчас затрудняюсь сказать, как они выглядят, но они, ну, все то же самое. Запрос, потребность на порядок, на структурированность всегда есть. И люди выбирают свой порядок. Вот поэтому они, наверное, и подвергают критике какие-то более такие древние, устоявшиеся порядки в виде, например, 10 заповедей. Им кажется, что они не актуальны. Mm-hmm. А по сути-то нет. Если самый такой либеральный человек, свободомыслящий человек, скажет, что он вообще там открыт ко всему, то стоит подойти к его машине, царапнуть гвоздем его дверь, его новенькую машину, он очень сильно возмутится, и это будет вполне справедливо, потому что это не порядок. Должны быть какие-то правила приличия. Каждый человек должен знать свои границы и уважать границы другого человека. И здесь возникает вопрос, как определить эти границы? Кто знает, где эти границы проходят? И на базовом таком материальном уровне, физическом уровне, у нас есть такие представления. Вот по поводу той же поцарапанной машины, или там украденного имущества, или даже нанесенного физического ущерба. А почему-то, если мы взбираемся выше по пирамиде Абрахама Маслоу, небезызвестной пирамиде, да, то там почему-то вот эти правила каким-то волшебным образом, ну, по представлению людей, должны перестать работать. То есть человек должен там свободно любить или там свободно делать то, что он хочет. Ну, так не бывает. Твоя свобода заканчивается там, где начинаются границы другого человека или какие-то правила общества или культура, или какой-то контекст, или этика. Ну, в общем, представление о том, как нужно поступать и как поступать нельзя. Mm-hmm. Вот там и заканчивается моя свобода. И мы с этим живем вполне нормально. Ну, я имею в виду, что люди в обществе.
Да, спасибо тебе большое. Как ты думаешь, почему светский человек, даже светский, или там не светский, но не воцерковленный, скажем так, может быть, верующий глубоко в душе где-нибудь, может доверять именно тем правилам, которые прописаны в Священном Писании, в частности, 10 заповедям, а не правилам, придуманным каким-нибудь философом, там, не знаю, да, моралистом? Почему именно 10 заповедей действительно являются универсальной истиной для всех людей, вне зависимости от их веры в Бога? Да.
Ну... Первая мысль, которая мне приходит сейчас, это мысль о том, что у нас есть уникальная возможность прочитать историю одного народа по имени Израиль, которому даны были эти 10 заповедей, и на протяжении многих веков читатель Библии может видеть, что было, когда народ принимал эти правила. Угу. И что же с этим же народом было и стало впоследствии, когда этот народ начал пренебрегать этими правилами. Это уникальная возможность на протяжении тысячелетий просто пронаблюдать, как развивалась история этого народа. И здесь все мировое общество может просто открыть Библию и посмотреть. Так вот же, все же написано, все описано, все показано, ну не прям буквально все. Ну вот как это работает. Если нарушаются эти принципы, общество разваливается. В общество врывается хаос, в общество врывается опасная свобода. На самом деле, это опасная свобода — это тот же самый синоним хаосу. Mm-hmm. Абсолютная дезориентация, непонимание, как нужно, как не нужно. Каждый начинает думать о своей собственной справедливости, как это был такой период в истории израильского народа, когда, например, сказано, у них не было там власти, да, такой официально установленной.
И каждый
поступал так, как ему казалось справедливым, да. Вот это и есть проблема, которая возникает, когда целый народ или отдельная личность взятая пренебрегает вот этими, ну, вселенскими, божественными законами и правилами.
Я совершенно не собирался этот вопрос задавать, Сергей, но ты меня спровоцировал своим упоминанием о том, что это история отдельного народа. Тут в комментариях даже пишут, плохая это была история. Есть возражения, очень часто встречающиеся у неверующих людей, или, опять же, не у церковленных людей, верующих в душу, что Но ведь вы нам пытаетесь втюхать историю еврейского народа. Эти правила были придуманы для еврейского народа, да, для них. А мы, славяне, там, не знаю, там, белорусы, украинцы или русские, у нас там свои правила, свои боги и свои законы. Вот все-таки то, что предлагает Писание, действительно является универсальным, либо придумано только для евреев?
Ну, хороший вопрос. Действительно, 10 заповедей и завет, который Бог заключил с этим народом, был заключен с израильским народом. В этом спору нету. Но отнюдь это не означает, из этого мы не можем сделать вывод, что эти законы даны только ему. Наоборот, они как раз-таки были Богом призваны быть светом в этом мире, быть примером для... Надо просто понимать контекст, в котором были даны 10 заповедей. Это было безудержное безбожие. Ну, не то, что безбожие, а многобожие. Uh-huh. Это... А что такое многобожие? Многобожие, на сегодняшний язык, если переводить, это как раз-таки и есть такой безудержный плюрализм, когда каждый народ, каждая культура считает... Вот, например, там, в одной культуре принято там, съедать детей в честь какого-то бога. И для них это нормально. И вот израильскому народу были даны заповеди именно в этом контексте. И он был Богом призван не то, чтобы взять 10 заповедей и где-нибудь у себя спрятать, а именно применить их, имплементировать в своей жизни для того, чтобы сиял свет, божественный свет, что существует. Я здесь ввожу такое понятие, как истинный север. И он дан, и Израиль не может и не мог, в принципе, объявить свою монополию на это. Наоборот, в Ветхом Завете есть примеры, что другие народы, язычники, обращали внимание. Даже в период даже династии Хасмонеев, когда Римская империя уже достигла своего зенита, интерес к иудаизму среди язычников был невероятно высок. Mm-hmm. Люди шли посмотреть на этот Иерусалимский храм, люди шли изучить эти божественные законы. И при нормальном развитии событий это даже, знаете, даже Новый Завет, есть такой там персонаж, как сотник Корнилий, это римский в отставке военный, и написано о нем, что его еврейский народ уважал, потому что он тоже почитал единого Бога. То есть вот это и есть тот самый экспорт, который ожидался в результате того, что 10 заповедей были, да, действительно, израильскому народу, но миссия, к сожалению, была провалена. Ну, израильским народом на каком-то этапе его жизни. И эту миссию подхватил сам Иисус, когда он пришел на землю, и он возродил интерес, вот такой духовный, глубинный интерес к заповедям Небесного Отца. И он показал своим примером, и вот мы сегодня имеем такое понятие, как народ Божий, и он не ограничен национальностью Израилем. Это люди из всех племен и языков, это церковь. Именно не в своем организованном, структурированном понятии, как какая-то организация, а именно как феномен, новый народ, новое человечество. И в основе этики этого нового человечества, которое верит в Иисуса Христа, посланного Богом Мессии, для того, чтобы вернуть человека к сути закона, к духовному значению, глубинному значению Божьих заповедей, это и есть церковь сегодня. Поэтому в какой-то самому израильскому народу этот экспорт не удался. Это действительно печальный опыт и подчеркивает, что жизнь сложная штука. И жить по Божьим правилам нужно применять какие-то определенные усилия и дисциплинировать себя, чтобы потом выйти к такой свободе. А с другой стороны, эта проваленная миссия была подхвачена Христом, который взял вот эту миссию и продолжил, и успешно ее развил. И в результате мы имеем, еще раз хочу сказать, феномен под названием христианская церковь. Именно в своем таком духовном значении. Божий народ из всех языков, из всех культур, из всех племен. Все стекаются в это сообщество, созданное Богом, созданное Христом. И для того, чтобы вникать в эти заповеди свободы.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии Сергей Лукьянов, пастор церкви «Новый Завет». Мы говорим о 10 правилах свободы, и сейчас мы постепенно, плавненько перейдем к рассмотрению, по крайней мере, некоторых из них, о 10 заповедях, почему это не рабство, почему это не тюрьма, почему эти правила, которые даны нам Богом, ну, мы, по крайней мере, в это верим, дают нам не рабство, не ограничивают нас в чем-то, а наоборот, предлагают нам свободу, достоинство и какой-то фундамент для того, чтобы формировать жизнь, которая была бы комфортной для всех людей, не только для христиан. В комментариях, пожалуйста, пишите, я обязательно их прочитаю. Есть такое мнение у некоторых христиан, что мы немножко коснулись этого вопроса сейчас с тобой, что 10 заповедей на самом-то деле универсальны и могут быть полезны и для неверующего человека, и для невоцерковленного. Ну, давай немножко поговорим о том, все-таки конкретно, да, как отдельные заповеди могут быть полезны и применимы в жизни и интересны, я не знаю, для невоцерковленных людей, начиная с первой, где говорится о том, что нет, ну, нет Бога, да, кроме того Бога, в которого мы верим. Вот вроде бы это очень и очень религиозная заповедь, но и она, оказывается, может быть применена каким-то образом невоцерковленным человеком. Вот как, на твой взгляд?
Ну, если вникнуть в такие заповеди, из 10 заповедей, как «не кради», «не совершай супружескую измену», «не убивай», «не желай добра вот ближнего твоего, который у него есть в распоряжении, а у тебя его нет», то есть уважай его права. То есть, по сути, это декларация прав. Ну, 10 заповедей не сводится прямо к декларации прав человека, но они все-таки декларируют какие-то права человека. Например, «не кради» — это что? Это запрет? Ну, как бы для человека, который хочет украсть, да, это запрет. Но для человека, верующего в Бога, уважающего, почитающего Бога, заповедь «не кради» — это уважение к частной собственности. То есть это не мое, это имущество моего ближнего. Поэтому я верю в Бога, и я уважаю его частную собственность. Или, предположим, «не убивай». Для человека, который хочет убить, да, это ограничение. Ух, убью тебя. А для человека, почитающего Бога, «не убивай» — это права другого человека на жизнь. Я не имею права лишать другого человека жизни, потому что мне за это захотелось. Или потому что мне нужно чего-то добиться. Mm-hmm. Нет человека — нет проблемы. О, нет, это заповедь стоит на защите жизни другого человека. Или там «не совершать супружескую измену». Да, опять-таки, человек, который хочет изменять и вести беспорядочную сексуальную жизнь, для него это действительно проблема. Но если взглянуть по-другому, то ты должен уважать святость и целостность брака других людей. Ведь посягая, там, например, мужчина на другую женщину, соблазняя ее или флиртуя с ней, или наоборот, женщина с мужчиной, тем самым они нарушают право на целостную жизнь в семье не только своего супруга, но и своих детей, которые подвергаются жесточайшим страданиям, когда, ну, семьи разводятся в результате таких вот безудержных желаний. То есть когда человек не способен управлять своей сексуальной энергией. Угу. Поэтому эти заповеди, если на них вот с этой стороны, они как раз-таки, ну, говорят о благе нашего ближнего. А если ближнему нашему хорошо, то нам еще может быть лучше. То есть в итоге появляется общество, где вроде бы все, условно говоря, ограничивают себя, а в результате хорошо всем.
Угу. Ну, ты сказал только о части заповедей. Может ли быть полезной и понятной другие заповеди, которые даны нам в Священном Писании для человека, который, ну, не идентифицирует себя как христианина, как, ну, верующего, там, не знаю, именно христианского Бога? Угу.
Ну, во-первых, я как раз-таки начал перечислять заповеди «не кради», «не убивай». Это самый популярный, распространенный такой стереотип о 10 заповедях среди людей. Uh-huh. Я когда ходил по улицам, мы опрашивали вот людей, пытались составить общественное мнение, то да, большинство, подавляющее, начинает перечислять 10 заповедей с этих: «не кради», «не убивай». «Я не убил, не украл». Ну, кстати, до заповеди «не прелюбодействуй» никто не доходил. По крайней мере, две только. А на самом-то деле 10 заповедей начинаются совсем по-другому. Они, во-первых, начинаются с преамбулы. Господь говорит израильскому народу, что «я Господь Бог твой, который вывел тебя из рабства в Египте». То есть я даю тебе эти 10 заповедей, чтобы ты не только... Я тебя вывел из рабства, я дал тебе свободу, я тебе даю 10 заповедей, чтобы ты сохранил эту свободу. Это уже от тебя зависит. Вот тебе правила для того, чтобы больше никогда не возвращаться в ситуацию, когда тебя эксплуатируют, когда тебя унижают, когда тобой пренебрегают, когда тебя стирают просто твою личность, идентичность, как народа, как человека. Вот я тебя оттуда вывел. Это было действительно чудесное избавление. Но здесь чудеса заканчиваются, вот такие. Поэтому сейчас ты будешь взрослым. Mm-hmm. Сейчас ты будешь расти духовно. На тебе вот эти вот 10 правил. Вот именно с этого начинается 10 заповедей, с этой преамбулы. И отсюда мы делаем вывод, что 10 заповедей даны для того, чтобы сохранить человеку свободу, а не для того, чтобы его поработить. Ну, тут, конечно, такая интересная есть симметрия, что люди, в частности, фарисеи, книжники, законники, религиозные лидеры, иудеи во времена Христа, опять-таки 10 заповедей превратили в ярмо рабства. То есть они начали уже манипулировать другими людьми, позволяя себе при этом совсем другую жизнь. Вот именно по этой причине у общества сформировалось негативное отношение к всяким религиозным правилам. Но изначально я вывел тебя из рабства, на тебе 10 заповедей, сохрани свободу, которую я тебе подарил. Ну и первая заповедь из 10, она начинается с объявления того, что по сути, я единый Господь. То есть она начинается с декларации такого, ну, монотеизма, единобожия. Я Господь твой Бог, который вывел тебя, поэтому я, не должно быть у тебя других богов наряду со мной. Вот первая заповедь, которая звучит. То есть я единый Бог. И здесь мы начинаем говорить о монотеизме. А монотеизм — это, как я уже говорил, единобожие, это религиозное представление о существовании только одного Бога. То есть речь идет об эксклюзивном монотеизме. То есть идея существования других богов исключается. И этот принцип лежит в основе всех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. И мне нравится выражение одного теолога, исследователя 10 заповедей Джона Диккенсона. Диксона. Он говорит, что монотеизм — это не просто первая библейская заповедь, это мысль, с которой вообще начинается религиозное, духовное взросление. Это мысль, с которой начинается вся Библия. Поэтому, там, начиная с Бытия 1.1, вначале Бог сотворил небо и землю. И в то время как мифы других народов описывают появление мира как военный конфликт божественных сил, там, Мардук, все эти вот ассирийские, или я не помню уже какие представления, или совокупление Бога и богини, появился потом мир, или убийство одного Бога другим Богом. Но на этом фоне слова «бытие» звучат совсем по-другому. Вселенная появилась из-за свободного желания единого Бога-творца. То есть у этой вселенной есть, условно выражаясь, истинный духовный север. И ориентируясь на этот истинный духовный север, которых ни два, ни три, он один. Если перенести эту аналогию на наше геолокационное, или, как сказать, географическое ориентирование, то это очень практичная вещь. То есть ты не заблудишься. Ты можешь ориентироваться на какие-то, там, на звезды, там, на север в основном все ориентируются, если взять компас. Вся геолокация, все ориентирование там, самолетов, транспорта. Здесь мы как бы говорим, ну да, мы не можем проголосовать, где находится истинный север. Это глупо. Мы даже этим не занимаемся. Мы просто знаем, что он есть. Поэтому первая заповедь, она декларирует, что, в общем-то, свобода наша начинается с того, что мы признаем, что есть некий истинный духовный север, ориентир, глобальный ориентир для человечества. И именно этим и уникален был иудаизм в момент своего такого зарождения, если можно так сказать. И это и должны были экспортировать, эту миссию должны были исполнить израильский народ, чтобы в итоге люди, другие народы увидели этот ориентир и выстроили свою ориентацию, скажем так, духовную, именно на этот ориентир. Вот как звучит первая заповедь. И это вносит порядок, потому что многобожие — это у каждого бога своя какая-то воля, свои какие-то принципы, и люди могли избирать себе богов по своему вкусу. То здесь уже такого как бы выбора и нет, вроде бы ограничения. Но ориентируясь на один истинный север, ты в итоге можешь не заблудиться. Ты наоборот, найдешь путь. Ты можешь выстроить маршрут своей жизни, и он будет идти гораздо дальше, чем там неделя, месяц или год. Ты можешь всю свою жизнь сориентировать таким образом, что ты будешь ориентироваться именно на этот истинный духовный север. Поэтому других богов не существует. Угу. Есть только один бог. Вот первая заповедь. И она дает нам большие преимущества в том, чтобы искать духовные смыслы, чем занимаются многие люди сегодня в этом направлении.
Спасибо тебе большое. Сергей Лукьянов, пастор церкви «Новый Завет», у нас в нашей виртуальной студии. Мы говорим о 10 заповедях, почему они не являются нашей тюрьмой, духовной или физической, почему это, наоборот, огромный шаг к свободе внутренней и внешней в том числе. В описании к этой трансляции есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду, в частности, на Theos Media. Пожалуйста, тоже проходите по ней. Ну и вы видите телефон доверия 8-800-333-1706. По нему вы тоже можете позвонить, если вы нуждаетесь в какой-то духовной, психологической поддержке, консультации, помощи. Если вам нужно с кем-то поговорить, помолиться, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона, и вы получите квалифицированную помощь людей, которые уже по 18 лет некоторые из них работают вот в этой службе поддержки. Пользуйтесь, пожалуйста, и предлагайте этот телефон для звонков вашим друзьям. Сергей, можем ли мы объяснить первую заповедь немножко другим путем? Сегодня, ну, в нашей стране, по крайней мере, на постсоветском пространстве мало язычников, на самом-то деле, настоящих есть, да? Никому не нужно объяснять, что Бог один, а не много. Скорее нужно объяснять, что Бог есть, да, чем его нету. Но вот сегодня многие, особенно те, которые занимаются там душепопечением, говорят о так называемых идолах сердца, о кумирах и всем прочем, которые разрывают нашу жизнь на части, на куски. Вот могли бы мы описать первую заповедь вот в этом, через эту дверь, да, что есть много богов, тем не менее, у нас, и вот эта фрагментарность нашей жизни, наших ценностей, она собирается в гармоничную личность благодаря первой заповеди.
Да, это очень, очень хорошее замечание с твоей стороны. Мне оно очень нравится. Действительно, единобожие, именно вот исповедание вот этого единого Бога, согласно первой заповеди, оно действительно формирует целостную личность. То есть мы начинаем... Понимаешь, есть три главные темы в Ветхом Завете, которые помогают нам вот выстроить вот эту вот такую структуру, целостную структуру не только личности, но и вообще окружающего мира. Это тема единого Бога, которая потом продолжается в виде единого народа, и она заканчивается единым будущим. Это очень такой сильный, такой собирательный фактор, который как магнит, он как будто бы структурирует вот это пространство. Поэтому единобожие, конечно же, структурирует и личность человека. И он такие понятия, как, я не знаю, мои личные отношения с Богом, это тоже может быть идолом, если зайти с этой стороны. Mm-hmm. Я, возможно, где-то не совсем точно отвечаю на твой поставленный вопрос, но единобожие как раз-таки ведет нас к единому народу. И когда человек видит ценность в первой заповеди, он может таким образом видеть не только свою личную ценность, но и ценность вообще людей, во-первых, верующих, такие же, как он. Пусть это будет разные деноминации христианские, но мы таким образом формируем какое-то новое сообщество, уникальное, новое, отличающее, ну, новое человечество. Угу.
По факту. Новый этнос такой своеобразный.
Новый этнос, да, новая раса, если так можно сказать, хотя здесь слово «раса», может быть, не совсем уместно будет, но духовная, скажем, такая раса. Поэтому да, это действительно удаляет вот эту фрагментарность мировоззрения, когда у каждого из нас свое представление о Боге, когда у каждого из нас есть свои какие-то фишечки, как я себе представляю Бога. Для этого был дан закон, потому что 10 заповедей – это по факту такой сжатый формат вообще всей Торы, потому что вся остальная Тора, весь остальной закон, он объясняет так или иначе или интерпретирует каждую из этих заповедей. То есть… Здесь применяется такой как бы прием, как синекдоха. То есть, когда одна заповедь, она по факту охватывает, например, диапазон каких-то родственных грехов. Например, заповедь «не убей», так убить-то можно по-разному. Убить даже можно «ничего не делай, не ем», да, тоже можно убить. Или убить можно, не соблюдая технику безопасности. То есть, я же ни на кого не кидался с ножом, говорит человек, поэтому я не убил. Но ты не сделал все, что нужно для того, чтобы изберечь жизнь другого человека, не выставил какие-то парапеты, там, не обозначил какую-то яму в темноте, и ночью ехал человек на машине, и туда упал, и покалечился, или вообще убился. Это тоже, такие случаи, такие кейсы тоже описаны во всем законе. Поэтому, mm-hmm. чтобы удалить фрагментарность, нужно помимо 10 заповедей, нужно вникать вообще в то, как они работали тогда, и искать этого применения и сегодня. И опять-таки вот здесь как раз-таки удаляется вот это вот индивидуалистическое такое представление, свое личное представление, по факту идол сердца, когда мы выдумываем какие-то атрибуты или приписываем, занимаемся казуальной атрибуцией, когда приписываем Богу те атрибуты, которых у него не существует, и мы их у себя греем в сердце и говорим, нет, Бог такой. Мы выделяем какое-то одно качество, предположим, еще у Бога, например, там Бог есть любовь. И вот на этом, как говорится, и настаиваем, в то время как мы игнорируем все остальные атрибуты, описанные в Священном Писании. Вот так и рождаются, я называю, христианские идолы сердца. Mm-hmm. Поэтому единобожие, оно побуждает, единый Бог побуждает тому, что есть единый закон. Поэтому давайте будем вникать в этот единый закон для того, чтобы понимать, как он работает не только в моей личной жизни, а как он работает в прямом взаимодействии с окружающим миром. И вот так вот шаг за шагом мы сами структурируем свой собственный хаос, в котором в большей или меньшей степени каждый из нас находится, на мой взгляд, даже христиане. Потому что ведь не зря же христианство на первых порах называлось путем, путь, то есть путь Господень. Путь надо преодолевать, надо идти. И это четкая аналогия с тем событием, которое мы знаем как исход. Когда евреи вышли из Египта, казалось бы, все закончилось. Но нет, когда Бог дал 10 заповедей, все только начинается. Путь только начинается. Угу. Поэтому шаг за шагом мы призваны, на нас лежит ответственность удалять вот эту фрагментарность, вот эту вот, как ты говоришь, фрагментарность, кусочки, и действительно учиться видеть как можно больше. Потому что в итоге мы придем к пониманию, к переосмыслению, что такое единобожие. Это один большой, необъятный, бесконечный, невидимый, вездесущий Бог, который везде живет. И в моем сердце, и вокруг.
Спасибо тебе большое. Вопрос, который немножко отвлекает нас от обсуждения 10 заповедей. Как ты думаешь, если мы, как христиане, как верующие люди, будем правильно рассказывать? Знаешь, я вспоминаю детство свое, и там были разные всякие фильмы, типа Тома Сойера и прочего, да, и в них, в этих фильмах дети посещали воскресную школу, закон Божий, это обычно было самое нелюбимое, самое отвратительное их занятие, да, потому что их там учили правилам, правилам, правилам. И это формировало такое отрицательное отношение к христианству вообще. Вот как ты думаешь, если мы с тобой, как вообще мы все христиане, будем правильно рассказывать о 10 заповедях нашим окружающим людям, может это привлечь к христианству больше людей, которые, увидев красоту, глубину, гармонию и действительно вот эту дверь в свободу 10 заповедей, в итоге приобщаться и ко Христу тоже?
Ну, Владислав, хороший вопрос. И я как раз-таки лично этим сам занимаюсь, будучи пастором. Мне кажется, не сводить христианство к каким-то 3-4 тезисам и сказать, что вот, если ты поверишь в эти 3-4 тезиса, ты станешь христианином, я не совсем с этим согласен. Как раз-таки наоборот. Важно показать этому, ну, людям вокруг нас, этому миру, что это действительно путь, это процесс. И в этом процессе, это процесс, очень богатый процесс. В нем есть взлеты и падения, в нем есть известное и неизвестное. В нем есть правда, которая приносит боль, но эта же правда, она исцеляет. Это сложно. И мне очень всегда было сложно передать вот всю глубину христианской веры в 2-3 словах. Поэтому я просто беседую с людьми, люди беседуют со мной, мы отвечаем на различные вопросы. И вот эти 10 заповедей, недавно совсем я закончил серию проповедей на 10 заповедей в нашей церкви, люди были поражены тем, что оказывается, христианская вера охватывает все сферы жизни. И даже люди со стажем христианским, большим, там, 15 лет, 20 лет, были шокированы, да я и сам был многому чему научился, когда ты видишь, с одной стороны, сложность вот этого всего процесса верить в Бога, да, то есть идти за Христом, следовать за Ним, то есть вникать постоянно, но, с другой стороны, красоту и благотворное воздействие на психику человека, на его мировоззрение, на его картину мира, на его вместимость этого мира. То есть у людей вдруг, благодаря 10 заповедям, я заметил, и по нашей домашней группе появилось больше сострадания к этому миру, появилось больше открытости к людям, которые находятся в этом мире, и они действительно как будто бы заблудились. Они не знают, где право, где лево. Есть такой фрагмент у пророка Ионы, когда Бог говорит Ионе, да, злому пророку, он не хотел, чтобы ниневитяне выжили, а Бог говорит ему: как я могу не пожалеть город, в котором тысячи людей не знают, как отличить правую руку от левой руки? Ну как я могу погубить этот город? Бог задает вопрос, риторический вопрос этому такому сердитому пророку. И вот мне кажется, вникание, вот такой процесс вникания в 10 заповедей из сердитых религиозных людей делает их добрыми, делает их лучше и делает их более открытыми. В конце концов, такими же открытыми, как Христос. Потому что Христос как раз-таки сделал ровным счетом все наоборот, как хотел этого пророк Иона, сердитый пророк Иона. Он как раз-таки пошел к тем, кто сломан, он пошел к тем, кто забыт, кто забит, кто выброшен. И единственная категория людей, которым он противостал мужественно и храбро, это как раз-таки религиозники, лицемеры, которые живут двойными стандартами. И именно с ними у него был очень жесткий конфликт. Со всеми остальными у него конфликта не было. Он как раз-таки был там, где нужно было исцеление. Поэтому 10 заповедей, если взглянуть на них с точки зрения Христа, может стать исцелением для верующих людей, для неверующих людей. И это процесс, в который я приглашаю людей. Я не говорю им, что вот на, повтори молитву, там, или на, почитай вот эти тезисы, и ты станешь христианином. Я приглашаю человека в этот процесс, и, как выясняется, в этом процессе у человека появляется желание, может появиться желание следовать за Христом, потому что Христос для него в свете 10 заповедей вдруг начинает выглядеть как, ну, как человек, человечный человек.
Обретает черты, да.
Который, угу. Да, обретает такой человеческие контуры. И тогда религия для него становится не пугалом, а путем, благодаря которому он может вырасти, сформироваться, стать лучше. Потому что настоящая вера, искренняя вера, внутренняя вера делает человека добрее, лучше. А именно злые религиозники распугивают, мне кажется, людей и общественность и создают такое впечатление, что религия, это, блин, это отстой. Но нет, это неправда. Вот это и тот процесс, которому я... Это длительный процесс, долгий процесс. Но, слава Богу, ребята, которые приняли крещение, именно благодаря этому процессу, который я когда-то начал, они до сих пор с Богом, они ходят с ним, они продолжают сами свой путь, вникают, задают больше вопросов, слушают, читают. И я могу сказать, что те, кого я знаю, они становятся лучше, мягче, добрее. Это сложный путь, но прекрасный. Другого пути не существует.
Процесс. Спасибо тебе большое. Спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально 8 минут до конца эфира, а мы еще только об одной заповеди поговорили, по сути, на самом-то деле. Как оказывается, много, можно сказать, всего лишь об одной маленькой строчке, как некоторые себе представляют эту заповедь. В комментариях, не в комментариях, простите, в описании к этому эфиру страница финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. Телефон доверия 8 800 333 1706. Звоните по нему, если вам плохо, тяжело, если вам тоскливо, если ваша жизнь разрывается на куски. На том конце сидят мудрые, спокойные, уверенные в себе люди, которые тоже когда-то проходили через все эти проблемы, передряги, прошли их с Божьей помощью и могут и вам помочь тоже пройти через проблемы. Давай пробежим, вернее, пропустим несколько заповедей, которые идут дальше после первой, и немножко поговорим, у нас всего лишь 7 минут, к сожалению, о заповеди «Не убей». Во-первых, почему она актуальна и сейчас, почему она касается не только убийства, и почему Бог, давая заповедь «не убей», буквально на следующей странице рассказывает нам, как убивать правильно людей. Вот это тоже такое возражение есть у некоторых невоцерковленных. Вот три подвопроса, касающиеся заповеди «не убей». 7 минут у тебя всего лишь, Сереж.
Ну, это...
Я понимаю.
Да. Ну, во-первых, заповедь «не убей» — это такая божественная максима, касающаяся ценности человеческой жизни. И убийство человека по-еврейски, если память не изменяет, звучит как «шфихут дамим», буквально означает пролитие крови. Да? В Библии это один из величайших грехов наряду с идолопоклонством и инцестом. Поэтому предостережение против убийства — это первое из близких предостережений. И вот я вспоминаю сейчас... фрагмент, еще до того, как были даны 10 заповедей, Бог уже запретил вот такое убийство. Бытие, 9 глава 9.6, да, там сказано, что если кто прольет кровь человека, кровь убийцы другой пусть прольет, ибо человек создан как образ Божий. То есть здесь у нас есть как бы утверждение и проблемное утверждение. То есть первое утверждение понятно, там нельзя убивать другого человека. А второе проблемное, и если кто убьет, пусть другой его убьет. То есть по факту заповедь «не убей» — это не в целом, то есть жизнь нельзя возводить саму по себе в абсолют. То есть шестая заповедь, она не возводит жизнь в абсолют, то есть вообще нельзя убивать. Но речь идет о том, что нельзя убивать противозаконно. То есть нельзя просто взять и убить человека, который мне не нравится. Вот. И в этом смысле Библия, заповедь «не убей», она не запрещает смертную казнь, как некоторые думают, и она не запрещает участвовать в военных действиях. Потому что Израиль, имея шестую заповедь на руках, можно сказать, в завете своем, они активно участвовали в военных действиях, когда защищали, например, свою страну. Или, например, сам царь Давид. Во всех воскресных школах рассказывается прекрасная история о том, как Давид убил Голиафа. То есть ничего, на секундочку, он убил человека. Вот. Нету противоречия здесь? Нету здесь противоречия. Потому что шестая заповедь – это о противозаконном убийстве в корыстных целях с каким-то умыслом. И вот тот же самый царь Давид, который убил Голиафа, и с этим проблем не было, когда он становится более зрелым, когда он достигает какого-то пика своего царствования, однажды увидел красивую женщину и подстроил убийство его, ее мужа. Вот здесь уже пророк Божий пришел и сказал: ты согрешил, потому что ты не только нарушил супружескую верность, но ты еще и убил человека, хотя лично Давид его не убивал. То есть это заповедь больше о том, чтобы не убивать противозаконно. Вот. И не убивать в корыстных целях. Это прерогатива закона Божьего. То есть какому человеку жить и какому умереть. Если человек был убийцей, вором, то такого человека казнили в те древние времена. Ну, сейчас в России, я знаю, мораторий объявлен на смертную казнь. И, может быть, это и неплохо, потому что в судебных решениях допускается очень много ошибок по статистике. Я уже не помню, там, сколько ошибок. По-моему, из 20 смертных казней, там, из 20 приговоров, по-моему, 2 или 3 ошибочны. И вот, ну, в Беларуси у нас есть смертная казнь, и, к сожалению, ее приводят в исполнение достаточно быстро. То есть нету времени, как в Америке, например, там, выносится смертный приговор, и человек сидит там годами, ждет свою смертную казнь, пока он подаст все апелляции, потом, может быть, могут появиться какие-то новые обстоятельства. И были случаи, когда люди, сидевшие там в ожидании смертной казни 20 лет, они выходили на свободу, и это, конечно, тоже, ну, хороший такой, хороший способ перестраховаться в судебной системе. Вот, поэтому, да, эта заповедь не о том, что нельзя смертная казнь, и не о том, что нельзя воевать. Это о том, что нельзя просто убивать человека, потому что он мне не нравится. Но политические убийства сюда можно отнести тоже. Это нарушение шестой заповеди. Устранение конкурентов, бизнес-конкурентов, политических конкурентов – тоже нарушение шестой заповеди, однозначно.
Ну, ты выше вспоминал, помнишь, несколько минут назад про ограду на крыше, да? Ведь это тоже, да. Да, ведь это тоже оказывается
это тоже.
Про «не убей». И вот в контексте, да, коронавируса, вот у тебя 2 минуты буквально, да? Вот все-таки немножко вот этой стороны «Западе не убей» коснись, пожалуйста, 2 минуты, да? Прививки и ограда на крыше.
Ну, если мы уже идем на этот уровень, да, то да. Это в этом случае закон Божий регулировал не так строго. То есть смертная казнь человеку, убившему по неосторожности, ему вроде бы не грозила. То есть не вроде бы, а не грозила. Но тем не менее ответственность все равно приходила. То есть были города-убежища, куда человек должен был скрыться, чтобы ему не отомстили, его не убили взамен. Поэтому, да, Библия здесь милует таких людей, но тем не менее ответственность все равно приходит, потому что лишить жизни человека даже по неосторожности – это тоже серьезно. И если про коронавирус говорить, то, слушайте, если я распространяю заразу, да, то есть надо мне какие-то предпринять меры. В данном случае единственной мерой, чтобы оградить своих ближних от распространения вот этой болезни, это сделать прививку. Давайте взглянем на прививку не с точки зрения конспирологических заговоров, а с точки зрения как желания сберечь здоровье и жизнь своих окружающих людей, ну, вообще просто окружающих людей, начиная с моих ближних, заканчивая людьми, которых я не знаю. Вот, поэтому взгляните, дорогие друзья, на прививку как вот на способ сохранить здоровье и жизнь окружающих людей. Ну и, соответственно, техника безопасности. Как вы водите машину? Если человек сел пьяным за руль и убил, это убийство, да. А если человек по неосторожности, он был трезвым, и он нечаянно там не справился с управлением, и тоже кто-то умер, это тоже нарушение шестой заповеди, но здесь уже немножко другие последствия. В этом плане убийцей человек, в классическом понимании этого слова, не является. Вот именно как тот, который убил умышленно, противозаконно. Поэтому паркуйтесь аккуратно, ведите машину аккуратно, думайте не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей. Это будет исполнением шестой заповеди.
Спасибо большое, друзья. У Сергея Лукьянова есть канал на Ютубе, где про эти 10 заповедей немножко более подробно расписано по каждой из них. Vox Project, он называется, VOC.
А, можно поправить. Не Vox Project, а вы можете посетить канал Церкви Новый Завет. Там есть проповеди по всем 10 заповедям.
Хорошо, Церковь Новый Завет, канал тоже на Ютубе есть, это белорусский.
Завет Чёрч. Завет Чёрч.
Да, и у нас был Сергей Лукьянов, пастор этой церкви. Мы говорили о том, что закон Божий – это на самом-то деле двери в свободу, а вовсе не тюрьма. Спасибо тебе большое, Сергей. Надеюсь, что мы еще раз в ближайшее время встретимся с тобой в прямом эфире и поговорим еще на другие темы. Пока.
Спасибо большое. Всем до свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.